Ночью в своем загородном доме при странных обстоятельствах погиб экс-начальник миграционной службы России, бывший главный борец с оборотнями Константин Рамадановский.
Диабет, гепатит, сердечный приступ, перелом позвоночника. Почему у смерти 67-летнего генерала столько версий? И что с ним случилось на самом деле?
Сегодня Мосгорсуд вынесет новый приговор по так называемому делу оборотней в погонах.
Он стал знаменитым, сажая оборотней в погонах. Через 20 лет за взятку рекордных размеров сел в тюрьму его сын в погонах.
На 44-м году жизни скончался Борисов Константин Юрьевич.
За 2 месяца до смерти Рамадановского умирает сын главы Роскосмоса. Как ни странно, они были связаны по бизнесу. Они там все связаны по бизнесу.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Говорит и показывает «Повестка». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Мы в прямом эфире. И вы уже знаете, что в пятницу 18 октября с человеком, который многим знаком даже в лицо, с Константином Олеговичем Рамадановским, случилось несчастье. Он находился в своем загородном доме вместе с сыном 16-летним, с которым он, собственно говоря, и живет вдвоем. И вот он вдруг умер. Самое удивительное в этой истории, ему 67 лет, и вот он внезапно умер. Удивительно, что масса изданий приводит разные диагнозы. Это и диабет, это обострение гепатита С, это последствия лечения этого гепатита, это сердечный приступ. Каких только вариантов того, что с ним случилось, мы не начитались за эти несколько дней, хотя существует официальное заключение, которое не афишируется, что смерть наступила мгновенно в результате перелома позвоночника, он упал с лестницы. Но его близкие люди не очень понимают, каким образом он упал с лестницы так, что прямо вот насмерть. И по некоторым данным, смерть наступила даже до того, как он упал. Вот он как-то отключился. И есть такая версия, опять же, у ближнего отключения, что... окружения, что могли брызнуть, могли подсыпать. Но знаете, как бывает в этих случаях, когда человек внезапно умирает. И причин этому официально никаких не озвучивается. И когда вот я задавала вопрос, разговаривая с этими людьми, которые его знают, что, может быть, родственники начнут бить тревогу, требовать экспертизу, мне объяснили, что там даже есть брат, который патологоанатом, но никто не будет никакую тревогу бить, потому что никому это сейчас не нужно. И действительно, безо всяких вскрытий, его в понедельник похоронили на Троекуровском кладбище. Самым громким делом Константина Рамадановского была охота на банду оборотней в погонах. Радио 1 напоминает, что первый раз фраза «оборотни в погонах» прозвучала 23 июня 2003 года в сюжете одного из российских федеральных каналов. Тогдашний глава МВД Борис Грызлов сказал, что на территории страны будет проводиться масштабная операция, целью которой будет выявить правоохранителей, берущих взятки. Утром 23 июня 300 сотрудников службы безопасности МВД, ФСБ и прокуратуры провели 50 обысков и арестовали 7 человек. Был обнаружен участок земли площадью 2 гектара, на нем подозреваемые возвели 5 особняков. Также было найдено большое количество незарегистрированного оружия, сумма порядка 8 миллионов долларов США и черная бухгалтерия. Большинство задержанных были из числа работников московского уголовного розыска. Это была целая преступная организация, вымогавшая деньги у коммерсантов. В случае отказа потерпевшим угрожали избиением и привлечением к уголовной ответственности. Несговорчивым подбрасывали наркотики и оружие. 30 июня 2003 года в ГУВД Москвы сообщили, что более 700 сотрудников управления выведено за штат, и по каждому из них будет приниматься персональное решение по итогам переаттестации. Главный обвиняемый генерал-лейтенант Владимир Ганеев, начальник управления безопасности Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, заработал, если можно так выразиться, 780 миллионов долларов. После работы в службе собственной безопасности Константин Рамадановский перебрался в Федеральную миграционную службу, но когда случилась эта операция «Оборотни в погонах он был на слуху, его приглашали в разные СМИ, и что удивительно, этот генерал даже пришел к нам на радио, это был 2003 год, и тогда еще это было радио, в котором гость мог общаться в прямом эфире с гостями передачи нашей. Она называлась «Час прессы». И я хотела бы, чтобы вы сейчас этот фрагмент услышали, как один бывший, как я понимаю, сотрудник милиции дозвонился в эфир Константину Рамадановскому.
Я полжизни проработал в МУРе. Я назову Рамаданову фамилии Парфенов, Йоркин, Рудов.
А ваше имя, отчество? Просто,
Владимир Иванович.
Да, Владимир Иванович. Угу.
Вы посмотрите, какая была плеяда сотрудников МУРа. Если несколько негодяев там попалось, ну, что ж делать? У нас такая система. Ну, я хотел бы спросить генерала.
Владимир Иванович, у нас такая система, это у нас в МУРе вы имеете в виду?
Нет, я говорю, да. Если у нас не в МУРе такая система, да. Если несколько негодяев попалось, то система у нас в стране такая.
А, понятно, понятно, спасибо,
уточнил. Вот, какую зарплату получает сотрудник милиции? Это первый вопрос. В каких условиях живет? Генерал живет, я думаю, в трехкомнатной или в четырехкомнатной квартире. А в каких условиях живет сотрудник милиции, оперативник, простой милиционер? Он забыл о том, что они живут в общежитиях по 20 человек на 10 метров. И зарплату получает маленькую.
Спасибо, Владимир Иванович, ваш вопрос понятен, и я его в каком-то смысле продолжу. Решит проблему повышения, резкое повышение зарплаты сотрудникам милиции?
Я считаю, нет. И что вы называете резким повышением зарплаты?
Не знаю, порядок цифр как-то меняется. Ну, действительно,
ну, давайте, хорошо,
давайте начнем по порядку.
Давайте,
да. Посчитаем. Вот Владимир Иванович спросил, какую зарплату получает сотрудник милиции? Давайте тогда с его вопроса начинать. Средняя.
Средняя. Ну, руководитель получает где-то порядка там 12-13 тысяч. Это руководитель моего уровня. Рублей.
Ну, понятное дело.
Естественно. Я немножко не соглашусь с Владимиром Ивановичем по поводу того, где кто живет. Я сталкивался со случаями, когда старший опер, ему это понятен термин, да, выражение, проживал в трехэтажном коттедже с автоматическими воротами. И я располагаю не одним таким фактом. Это то, что касается условий жизни. Одной зарплатой вопрос не решишь. Почему, скажем так, мы задерживали сотрудников, которые получали взятку в размере 20 тысяч долларов, 100 тысяч долларов? Можно ли это сравнить с тем увеличением заработной платы, которое государство способно вот в ближайшее время сделать для улучшения жизни сотрудников милиции? Конечно, нет. Цифры просто несопоставимы. Люди уже привыкли к тем суммам, которые просто страшны для восприятия.
Самое в этой истории, ну вот мистическое или нет, не могу сказать, но проходят годы. И в 23-м году, когда вот Константину Олеговичу еще год оставался жизни, его сын попадает за решетку ровно по обвинению в крупнейшей взятке. Вот эти 760 миллионов, которые его папа вернул государству, будем надеяться, что вернул, уж не знаю, чем там закончилась история-то тогдашняя с оборотнями по части возврата денег. Но его сын участвовал во взятке уже больше миллиона долларов. Она считается рекордной, был арестован. В ноябре 23-го года Басманный районный суд арестовал экс-начальника Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному округу Москвы Сергея Рамадановского, следователя того же управления Андрея Жирютина, а также начальника Хорошовского следственного отдела Рустама Юсупова. Им вменили организацию преступного сообщества с использованием служебного положения или участия в нем, а также получение взяток в особо крупном размере. Сумма взяток названа рекордной. Она составила 1 миллион 650 тысяч долларов. Экс-офицеры, в зависимости от их роли, обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании и заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконном возбуждении уголовного дела. По данным прессы, главным эпизодом в деле офицеров стало расследование дела компании «Мерлион». Юсупов, Жирютин и Сергей Рамадановский проходят по делу о фальсификации доказательств в отношении бывших топ-менеджеров этой компании.
С нами на связи Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте. Да, я приветствую.
Геннадий Политик, эксперт по безопасности. И я вот сначала начну с конца, с сына. Считаете ли вы, что это большая трагедия для человека, вот для генерала, который прославился тем, что возвращал в бюджет государства миллионные взятки, которые брали его коллеги, что его сын оказался ровно тем же самым и сел по той же, кстати сказать, статье вымогательства, вымогания взятки за то, что он сфальсифицирует это дело?
Ну, собственно говоря, ничего тут удивительного нет, к сожалению, потому что все силовики сейчас вовлечены в масштабную коррупцию, я бы даже сказал больше. Сейчас страна принадлежит силовикам. Но после Путина она принадлежит силовикам. И они могут делать все, что угодно. И размеры, так сказать, взяток или незаконного обогащения. Вот я какую-то взятку там говорю, рекордный 1 200 000. Да, ребят, да вы чего, какой там 1 200 000? Я думал, что 1 200 000 000. Я бы еще тут согласился, что это рекорд. Я же вот, допустим, называл в ряде эфиров, когда мы там обсуждали того же Кадырова, что он лично не влезает ни в какой конфликт, если там навар меньше 50 миллионов долларов. Это уже не для него, а это уже, так сказать, для его челяди, для его там подчиненных. А крупные силовики, ну, я даже не знаю, вот вспомните Захарченко, по-моему, там 300 с чем-то миллионов долларов, 200 с чем-то миллионов долларов, или 300 даже. Вот этот Черкалин, там вообще суммы запредельные. Как говорится, КАМАЗами можно деньги вывозить было из их общака. Нет, это небольшая взятка, на самом деле, 1 000 000 с чем-то. Но она, нельзя сказать, что она, так сказать, заурядная. Но в целом, я думаю, что далеко не рекорд. Просто в чем там проблема? Вот я так думаю, что когда они эту взятку брали, они просто не рассчитали силы. И крыша вот этой компании, которую там они пытались ошкурить, уж извините за непарламентское выражение, они оказались больше, чем у них. Я просто могу сказать, что существуют кланы там, своим начальством, со своими кормушками, со своими там компаниями, которых стригут купоны и так далее, тому подобное. Ну, вот здесь, видимо, где-то нашла коса на камень. И вот оно все произошло. В чем там проблема? Проблема в том, что эта система не терпит честных людей. Честные люди там опасны. Они там находятся в положении белой вороны. Конечно, не все воруют, но, в общем-то, на самом деле, ты либо воруешь, либо, так сказать, там покрываешь. Но ни в коем случае бороться не можешь. Потому что, если ты честный человек, то тебе там делать нечего. При том, что там существуют большие группы, кланы, которые там разворовываются, что могут дотянуться, разворовать. И они, конечно, делятся. Я помню случай в мою бытность, когда прошел слух о том, что снимают начальника ГАИ Московской области. Так там насобирали денег, по-моему, около 15 миллионов долларов. И там люди ходили, спрашивали, кому их дать, чтобы, так сказать, нужному человеку их назначили начальником ГАИ Московской области. То есть, вот просто, это, как говорится... А другой у меня сотрудник с администрации президента, мой знакомый, когда он ушел с администрации, но это еще старая школа, и вот он пошел там искать себе работу, и ему везде говорят, да, вот здесь может быть, вот здесь вот стоит 250 тысяч, вот тут 500 тысяч, тут 1 000 000. А самую большую сумму мы назвали в Министерстве рыбной промышленности, рыбного хозяйства. Я не помню точно, но она какая-то там была многомиллионная. Ему еще сказали, это только ты заплатишь, а потом тебе еще будет план. Вот ты по этому плану должен будешь что-то там приносить, относить. И вот он прибежал ко мне с выдрочными глазами, хотя работал там, ну, он так, и спрашивает, слушай, скажи, Генгер, а у нас в России бесплатные должности остались? Я говорю, ну уж я не знаю, это тебе лучше знать. Ты работал в администрации президента, а не я. Поэтому, когда он сейчас мне рассказывает, что там крутить самый рекорд 1 000 000 долларов...
Геннадий, вы меня простите, пожалуйста. Вот вы как-то сконцентрировались на сумме, что мы называем эту взятку рекордной. Хорошо, она не рекордная. Но сам факт. Этот человек, Константин Рамадановский, получил свою славу милиционерскую благодаря тому, что он вот этих взяточников из рядов милицейских каким-то образом вычленял и наказывал. Его сын сын, глядя на это, о чем, как вы считаете? Вот он думал, чем он занят, какой-то ерундой, или это пиар, или вот что, о чем думал его сын, когда смотрел на папины подвиги, которыми, по идее, должен был восхищаться?
Слушайте, а мы с вами еще не знаем про папины подвиги. По большому счету, рамадановским никто не занимался. Всерьез. Когда там сотрудники совершают подвиги, разоблачая взятки других, это не факт, что они борются с взяточничеством. Вполне возможно, что это была война кланов. А если мы говорим, ну, например, там вы помните дело трех китов? Там в чистом виде борьба кланов. Там никакого не было. Никакой борьбы с коррупцией, никакой борьбы с контрабандой не было. Просто люди делили кормушки. И друг друга, так сказать, там подставляли, обливали, обличали, так сказать, арестовывали, как могли. Мы еще, я это дело плохо помню, но я не исключаю, что это отражало борьбу кланов, а вовсе не борьбу с коррупцией. Я не хочу там бросать тень на плетень, но у меня нет никакой совершенно уверенности, что его папа был образцом, так сказать, там, пуританизма,
правоохранительных органов. Его из этих органов, кстати сказать, довольно быстро отправили вот за руководителями миграционной службы. Потом он ушел в бизнес.
Что? Миграционная служба – это одна из самых коррумпированных. Там пробу ставить негде на сотрудника, к сожалению. Вот и там настолько все это было развито. Я вот не помню бытность. Я встречал Рамадановского, мы с ним работали, ну как работали, контактировали в Комитете безопасности. Он тогда очень хотел сделать службу миграционной независимой. Я как-то, в общем-то, тоже сказал, что нельзя никакому министерству давать определять полностью миграционную политику. Он так ухватился за мое выступление, сказал, что да, Гудков вот прав, действительно. Мы же не только решаем вопросы полицейские, мы решаем вопросы экономические, мы решаем вопросы судьбы людей, мы решаем вопросы политические. И вот нельзя так, чтобы нами командовал Министерство внутренних дел. Но я вот помню там пару эпизодов. Я никогда не интересовался этим человеком, я просто не знаю, где он жил, на чем он ездил, где он отдыхал и так далее. Наверное, есть люди, которые знают его лучше. Еще раз подчеркиваю, не хочу, может быть, он действительно был один из немногих, кто там был честным, может быть, тогда это, конечно, трагедия. Но я бы вот сейчас так вот не утверждал, просто потому что, к сожалению, случаев, когда борьба с взяточничеством и расточительством и всеми прочими там хищениями подменяется борьбой кланов, лозунгами борьбы с коррупцией, это абсолютная норма. Это гораздо происходит чаще, то есть это происходит в десятки раз чаще, нежели реальная борьба с коррупцией.
Спасибо. Мы еще вернемся к некоторым эпизодам из жизни Константина Рамадановского, из уже, к сожалению, закончившейся жизни Константина Рамадановского, которые говорят о том, что там много разных связок и завязок. Наши гости еще это прокомментируют. Но пока с нами на связи журналист-расследователь Илья Давлячин. Илья, можно ли отнести Рамадановского с учетом того, что было после уже миграционной службы, а у него было парочка бизнесов, и плюс вот он был в правлении страховой компании «Макс», был связан с некоторыми людьми. Можно ли было назвать его человеком, про которого мы говорим, он слишком много знал, с учетом того, чем все закончилось? Или он слишком многих знал?
Да, конечно, ну да, 10 лет человек занимал такую важную государственную должность, и понятно, что знал много, знал многих. Более того, по слухам, ведь Рамадановский через Хинштейна якобы сливает различный компромат, различные сведения в анонимные телеграм-каналы. Но вот неоднократные источники говорили, что Рамадановский и Хинштейн делают сливы в известный телеграм-канал ВЧК УГПУ, хорошо нам с вами известный, и в телеграм-канал Компромат.ру. Не знаю, за что купил, за то и продаю, подтверждено не было, точно неизвестно, но тем не менее, да, человек с таким бэкграундом, человек, при котором, я напомню, ведь Федеральная миграционная служба вышла из состава МВД, Министерства внутренних дел, стала самостоятельным субъектом. При этом ничего там не изменилось, да, как там была коррупция, как там было мздоимство, как там все через пень-колоду, так по-прежнему и работает это ведомство, несмотря на то, что Рамадановский там работал 11 лет.
Спасибо, Илья. Вот еще раз анонсирую одну историю с этим ведомством. Мы с вами обсудим, пока переходим к другому сюжету, и эти сюжеты тоже связаны. Еще одна смерть в августе, которую никто не заметил. Вообще-то сообщений об этом официальных практически не было, но эта трагедия случилась в семье бывшего вице-премьера и нынешнего главы Роскосмоса Юрия Борисова. Один из двух его сыновей, оба заняты бизнесами, очень многими, вместе с папой. Умер внезапно в 44 года, причина неизвестна.
18 августа на 44-м году жизни внезапно умер Константин Борисов, старший сын главы Роскосмоса Юрия Борисова. Константин являлся советником гендиректора НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс». Телевизионные новости об этом не сообщили. С официального сайта института сообщение об этом было удалено, и только популяризатор науки Алексей Широнин опубликовал в соцсети ВК соболезнования от генерального директора «Прогресса» Захара Кондрашова.
Коллеги помнят Константина Юрьевича как надежного и отзывчивого человека, который всегда был готов поддержать и дать ценный совет. Он умел объединять людей вокруг общей цели и всегда был примером безупречного профессионализма и преданности делу.
В совет директоров «Прогресса» Константин Борисов вошел в 2013 году, когда его отец Юрий Борисов был заместителем министра обороны. «Прогресс» – лидер российской микроэлектроники, а также один из разработчиков навигаторов «ГЛОНАСС». В 2016-2017 годах Борисов – гендиректор компании «Звезда морские технологии» совместного предприятия «Роснефти» и голландской компании «Дэймон». Константин Борисов был совладельцем фирмы «Виртус» – воронежские инновационные радиотехнические устройства. Соучредителем был Андрей Адамов, которого СМИ называют сводным братом главы Роскосмоса Юрия Борисова. Адамов – гендиректор научно-технического центра «Модуль», выпускающего микропроцессоры. На господрядах «Модуль» освоил более 14 миллиардов рублей. Главным заказчиком выступал Минпромторг, который в то время курировал Юрий Борисов в должности вице-премьера. Долей в дочерней структуре модуля «Модуль инновации», производящей аккумуляторы и микросхемы для военной и космической техники, также владеет младший сын Юрия Борисова Александр. Александру Борисову, помимо целого ряда других компаний, целиком принадлежит компания NXL Group. Через нее он владеет петербургским заводом «Судовые движительные комплексы», выпускающим винтовые рулевые колонки для кораблей. За последние два года Александр Борисов продал свои доли в Кингисеппском машиностроительном заводе и еще двух компаниях бывшему партнеру Михаилу Даниленко. Даниленко в начале нулевых сделал головокружительную карьеру. За два года от охранника завода дизельных двигателей до основателя компании «Дизель-Зип-Сервис». В 2013 году его компания «Дизель-Зип-Сервис» без лицензии ремонтировала двигатели кораблей Черноморского флота. После их поломки ФСБ возбудило уголовное дело. Но компанию тогда спас замминистра обороны Юрий Борисов, подписавший письмо, что двигатели гражданские, а значит их можно чинить без лицензии. В 2020 году сын Борисова стал совладельцем «Дизель-Зип-Сервиса». В конце 2022 года продал свою долю Даниленко. В том же 2020 году Александр Борисов открыл IT-компанию «Инфомеханика», которая сотрудничала с «Газпромом» и «Оборонкой». Среди соучредителей были сын главы Совета Федерации Сергей Матвиенко и сын генерала и депутата Шаманова Юрий Шаманов. Матвиенко вышел из бизнеса осенью 2021 года, а Борисов и Шаманов переписали свои доли на гендиректора уже после начала войны в апреле 2022 года. Заработанные на госзаказах деньги дети Борисова предпочитают тратить за границей. Еще в 2015 году они купили в Черногории участок с трехэтажным домом, выяснили расследователи команды Навального.
К морю от дома детей главы Роскосмоса спускаться всего пару минут. Но искупаться они могут и в бассейне, на своей территории. 11 соток элитной черногорской земли. 3 этажа самого здания, площадь 853 квадратных метра.
В декларации Юрия Борисова за 2021 год указана квартира в Москве стоимостью около 150 миллионов рублей. На Александра Борисова записан дом и участок в Подмосковье за 200 миллионов, а также квартира в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках за 170 миллионов рублей. На супругу покойного Константина Борисова записана квартира в ЖК «Волынский», рядом с долиной реки Сетунь в Москве.
Чтобы не утомлять описанием всего имущества Борисовых, кратко перечислю то, что нам удалось еще обнаружить. Квартира на 3-й Фрунзенской, на Хамовническом валу и таунхаус в Ромашково Одинцовского района. Итого, недвижимости у семьи Борисова мы обнаружили на 1 миллиард рублей.
Юрий Борисов состоит на госслужбе с 2004 года. До этого именно он владел компанией «Модуль», которую передал в управление своему сводному брату Андрею Адамову, а во главе совета директоров поставил младшего сына Александра. Последняя публикация о бизнесе семьи Борисовых появилась в мае 2024 года на сайте «Утро-Ньюс», ранее входившем в медиахолдинг «Патриот» Евгения Пригожина. «Видимо, в последнее время дела у Борисовых идут не очень», – иронизирует автор. Он обвиняет Борисовых в том, что они хотят нажиться за счет государства.
Вот эти все-таки смерть этого сына, давайте мы к ней присмотримся. Почему это настолько секретная информация, что они даже о ней не сообщаются, не информируют, не говорят, что случилось? Так же, как и с Рамадановским, порят всякую чушь, но не говорят, что случилось. Почему эта информация является закрытой об этих людях? Почему они умерли?
А Бог его знает. Интересно, кто первым сообщил-то на самом деле о том, что... ВЧК УГПУ, опять же, да, наверное,
сообщил? Нет, институт его. Мы нашли соболезнование вот этого... Он же там был в ученом совете, в советником в этом институте научно-исследовательском. Вот там мы нашли это сообщение о его смерти и соболезнование директора института.
Ну, смотрите, значит, хоть что-то они сообщают,
сообщили, да, какие-то крохи страницу, смерти. А потом страницу эту стерли, убрали. Ее сейчас нет. 404 ошибка.
Ну, может быть, был эксцесс исполнителя, и кто-то там решил выслужиться и написать эту новость, а потом сполошились и увидели, что в итоге произошло. Ну, я не знаю, это вот такая история, ведь сын Борисова, он в свое время говорил, что вот тот самый Константин, да, он откроет сеть зарядок для каршеринга в Москве.
Да, да.
Где эта история? Где эти зарядки? Где этот проект? Ничего не было совершено. Вот они, знаете, так часто раздают обещания направо-налево, потом не отвечают, извините меня, за базар, люди об этом забывают, и все идет дальше. И как вот в этом во всем жить? Ну, вот Геннадий правильно сказал, да, что вся страна построена на коррупции. И куда ни ткни, везде это все есть. В любом ведомстве, вот абсолютно в любом. Начиная от детского сада и школы и заканчивая там Министерством промышленности и торговли. Привет Денису Мантурову.
Спасибо, Илья. Вот мы заканчиваем передачу на том, что действительно куда ни ткни. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали журналист-расследователь Илья Давлятчин и политик Геннадий Гудков. Вела программу Елена Рыковцева.